Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 3 мая.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Уважаемые друзья, сегодня мы будем говорить на очень интересную тему «Церковь и государство». Попробуем разобраться, должна ли церковь вмешиваться в государственные дела и наоборот. Но об этом мы поговорим чуть позже. Я, конечно же, напомню, что у нас в гостях сегодня настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды, протоиерей Александр Лебедев. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе, уважаемые друзья. Ну а для вас я напоминаю, телефон в нашей студии 54-55-55. Ну и, конечно же, напоминаю, что программа наша выходит с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. И в начале нашей программы, по традиции, мы, конечно же, услышим историю одного из храма города Вологды. И уж поскольку у нас в гостях сегодня отец Александр, мы и услышим как раз историю храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды.
Нижнедольский храм находится на правом берегу города Вологды. Для того, чтобы легче сориентироваться, я укажу современные ориентиры. Это мост 800-летия, это пешеходный так называемый Красный мост. Вот где-то между ними посередине пути, по правому берегу реки, стоит этот храм, ну, то, что от него осталось на сегодняшний момент. А вообще церковные здания в этом месте упоминаются с конца 16-го, начала 17 века. Это деревянные храмы, которые меняют друг друга в силу того, что происходят пожары, меняют друг друга до тех пор, пока в 1779 году после очередного пожара не был построен тот храм, который большей частью виден и сейчас. Храм Рождества Богородицы на Нижнем Долу. Дол – это низкое место, долина. И храм носит такое название, поскольку стоит действительно в низком месте. Сейчас воды реки Вологды подступают совсем близко к храму, в нескольких метрах от него, можно сказать, находятся, плещутся. А храм Рождества Богородицы на Нижнем Долу называется потому, что в городе Вологде, оказывается, был храм Рождества Богородицы и на Верхнем Долу. Вот от этого храма не осталось ничего, даже основания. А Нижнедольский храм все-таки дожил до лучших времен, до времен своего восстановления. Итак, в конце 18 века он выстроен в камне, кирпичный храм. В его строительстве участвовали не только вологжане. В том месте, это был скорее даже пригород, а не город, располагались лесопилки, склады и немало купцов. Участвовали и в строительстве, и в поддержании жизни этого храма. Храм освящен в честь Рождества Пресвятой Богородицы, основной престол, два предела, в честь святителя Николая, покровителя всех путешествующих, поскольку храм стоит на берегу реки, и немало путешественников, видимо, просили благословения на свои дела у святителя Николая. И еще один предел в честь преподобного Григория Пельшинского. В этом месте в древности находилось подворье Григория Пельшинского монастыря, и память об этом святом, она сохранилась до наших дней таким вот образом. История храма в течение XIX века особенно ничем не отличается от истории многих других вологодских храмов. Может быть, исключение составляет то, что приход этого храма был довольно немногочисленный, всего 19 дворов, но храм жил полноценной богослужебной жизнью. Священники этого храма были достойными людьми, которые помимо служения своего привлекались и для других послушаний. В частности, они преподавали в учебных заведениях города Вологды, и не только в духовных. начало 20 века, точнее, революционные события начала 20 века, конечно, не обошли стороной и Нижнедольский храм. Наверное, таким первым значительным ударом была кампания по изъятию церковных ценностей, которая не обошла ни одного храма, и Нижнедольский храм тоже эта участь не миновала. Настоятель храма даже был арестован, обвинен в утаении, скажем так, драгоценностей церковных, правда, через 2 месяца выпущен. Впоследствии этот настоятель, отец Александр Дмитриевский, или иначе в иных источниках Дмитриевский, все-таки был арестован в 1935 году, сослан в сибирские лагеря, там еще раз судим, и 13 января 1938 года, если мне не ошибаюсь, память, был расстрелян. Так что среди священников нашего храма есть те, кого можно относить и к новомученикам, и к исповедникам российским. Но, так или иначе, храм продолжал существовать и в послереволюционные времена, и не только существовал, но и был действующим до 1930 года, когда здание было изъято, а также имущество церковное было национализировано, значительная часть его была передана в музей Вологодский. 13 марта 1930 года была совершена последняя служба божественной литургии, и после этого храм стал использоваться уже в хозяйственных нуждах тех или иных учреждений советского государства. Немало ремонтных мастерских самого разного рода побывало в этих стенах. К храму пристраивались различные помещения. Внешний вид его искажался. Он лишился своего навершия, главки, крестов естественным образом лишился. Хотя колокольня уцелела. И таким образом он просуществовал до 1991 года, когда было принято решение присвоить ему звание, если можно так сказать, памятника культуры регионального значения. Он стал подлежать государственной охране. И вот эти последние годы, 10, 20, ну, скажем так, последние даже 5-7 лет, оказались самыми тяжелыми и самыми разрушительными для храма. В 2014 году, когда была начата процедура передачи этого храма Русской Православной Церкви, когда был организован приход, когда был настоятелем этого прихода назначен я, ваш покорный слуга, храм находился в плачевном состоянии. Акт технического состояния храма, как сейчас помню, состоял из нескольких граф. В одной перечислялись те или иные части здания, а во втором описывалось их состояние. Аварийное, неудовлетворительное, аварийное, разрушенное. Лишь напротив одной графы стояло состояние хорошее. Это несколько дверных проемов были, двери там были признаны находящимся в хорошем состоянии. Соответственно, с 2014 года храм постепенно оживает. Сейчас существует и согласован проект реставрации этого храма, и ведутся реставрационные работы, и восстановительные, и противоаварийные, и одни, и другие, и прочие. Работы масштабные, начиная от усиления фундаментов до местами полной реконструкции стен, местами вычинки стен, кровли. В общем, значительные работы требуются для того, чтобы вернуть храм в более-менее, не в более-менее, а в то состояние, в котором он должен находиться. Вот на этом этапе мы сейчас и находимся, строительных работ.
Ну что ж, ж, уважаемые друзья, напоминаю, для вас телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. А говорить мы будем сегодня, как я уже сказала, о взаимодействии церкви и государства. Нужна ли государству церковь? Должна ли церковь вмешиваться в государственные дела? И наоборот, обо всем об этом будем говорить вместе с вами. Я надеюсь, звоните, мы с вами с удовольствием пообщаемся. А также можете заходить в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Там также можете оставить свои вопросы и комментарии. Начнем мы наш разговор. Вот все-таки вспомню я информацию, которая была еще в 2016 году. В Русской православной церкви предложили убрать из школьной программы рассказы Бунина, Чехова, там, ну, в общем, ряда некоторых авторов известных классиков, Булгаков туда же попал. Отец Александр, скажите, пожалуйста, вот когда вышло вот это предложение, вы были согласны с ним? И вообще считаете, вот можно ли таким образом вмешиваться в систему образования светских детей?
Ну, от вас я услышал.
Правда? Вы не знали этого?
Конечно, конечно. Но то, что я не слышал, говорит о том, что если было это предложение, а я верю вам на слово, то оно исходило не из официальных кругов. Церковь есть, скажем так, институт соборный, и всякое официальное заявление церкви, оно исходит, так или иначе, от синода, да, от некого соборного органа. И такого рода заявления, они официальные, и они публикуются, и уж мимо них-то я бы не прошел. Скорее всего, это была чья-то инициатива одного из иерархов или одного из, там, ну не знаю, учреждения Русской Православной Церкви. По самой возможности такой инициативы. Церковь, на мой взгляд, может обращаться с различными предложениями к кому угодно. А почему нет? Она юридическое лицо, она легально существует на территории Российской Федерации, не только Российской Федерации. И в ее уставной деятельности, и вынесение такого рода, скажем, любого рода предложений не противоречит ее уставной деятельности. Поэтому вполне может церковь инициировать ту или иную инициативу, то есть, ну, стать двигателем той или иной инициативы, по содержанию инициативы, отношение к тому, какие писатели, каких писателей желательно вносить в программу, каких писателей нежелательно вносить в программу. Нужно смотреть аргументацию. Если это и было заявление, то оно не было голым. Да, нужно разбираться, на мой взгляд. Поэтому в целом, скажем так, оценить содержательную часть этой инициативы я не могу. Ну и вот сложно квалифицировать такую инициативу как попытку вмешательства. Церковь не имеет рычагов и не имеет возможности вмешиваться по-настоящему. Церковь предлагает, ну, может быть, там некую идею, которая кому-то покажется провокативной, там, кому-то приемлемой, кому-то неприемлемой, но вынудить тот или иной государственный орган, а образование у нас государственное, эту инициативу поддержать у церкви просто нет возможности, нет механизма. Поэтому голос церкви в данном случае может быть как, ну, расценен как совещательный, как вот такой производящий ту или иную инициативу.
Ну что ж, у нас есть первый телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Ирина.
Добрый день, Ирина.
Ну, конечно, тема, я полагаю, вообще-то не на один час бы ее хватило. Ну, что я хочу сказать? Вот свое впечатление, да, вот так вот резюмирую. Конечно, в унисон современная Русская Православная Церковь с государством. Я не хотела бы акцентироваться на таких вот мелочах, вот о которых вы, Вероника, заговорили. Меня интересует отношение, личное отношение отца Александра к позиции РПЦ по отношению к Украине. Вы понимаете, вот после того, когда церковь поддержала агрессию государства против братской страны и братского народа, мне кажется, просто вообще уже никаких вопросов можно не задавать. Спасибо.
Спасибо, Ирина. Вот такой глобальный вопрос. Готовы отвечать?
Но опять же, мне неизвестно об официальной поддержке агрессии одного государства на территории другого со стороны Русской Православной Церкви. Более того, мне известны документы Русской Православной Церкви, которые говорят о невозможности такого рода поддержки. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви однозначно говорят о том, что такого рода заявления со стороны церкви невозможны. Возможно и то, опять же, после определенного рассмотрения, соборного рассмотрения, это не единоличного, вынесения оценки по каждому конкретному военному конфликту в случае так называемой справедливой оборонительной войны и так далее. Но, опять же, это длительная процедура. Это раз. Во-вторых, официальная позиция Русской Православной Церкви по отношению к украинскому, вот тому, что происходит на Украине, ее можно услышать в каждом храме, на каждой литургии. Звучит молитва о примирении враждующих, причем не указано о том, что Украина должна подчиниться России, или Россия должна пойти на поводу там той или иной, значит, политической группировки, кто кому должен уступить, как должна разделиться там земля, ничего подобного. А умирение враждующих — вот позиция Русской Православной Церкви. Все, что содействует этому примирению, я думаю, будет поддержано и на официальном церковном уровне. Все, что не содействует, не будет иметь такой поддержки. Я в этом уверен, и до сих пор так оно и есть.
Ну что ж, уважаемые друзья, мы продолжаем наш разговор. Я напоминаю, телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Хорошо, я сейчас озвучу еще одну информацию, также предложение Русской Православной Церкви. В Русской Православной Церкви предложили делать вычеты из зарплат врачей за проведение абортов. Вот это предложение ваших коллег, так скажем, вы поддерживаете, отец Александр?
Опять я не вполне понимаю, о чем идет речь. Что за вычеты?
Ну вот, дескать, если доктор сохранил жизнь ребенка, то получает зарплату, а если не сохранил, то есть убил ребенка, то наоборот должен, так скажем, компенсировать каким-то образом. Вот.
Такого рода инициатива, она находит отклик, скажем так, во мне, потому что, насколько я знаю, врачи у нас, как сказать, относятся к категории людей, которые труд которых оплачивается из бюджета. Угу. Этот бюджет пополняется в том числе и моими налогами. И я не хочу своими деньгами оплачивать убийство ребенка.
Угу.
Да.
Но есть же другие налогоплательщики, которые, например, не против.
Я хочу, чтобы, я могу иметь, скажем так, желание, чтобы и мое мнение было услышано. А есть ведь область у нас платной медицины, есть область бесплатной медицины. Почему не вывести это в область платную? И пусть там каждый решает, не привлекая, там, скажем так, без третьих лиц, без привлечения моих средств. Я испытываю определенную неловкость, хотя я прямую ответственность не несу в данном случае, но вот косвенно, да, я, получается, что я оплачиваю вот убийство многих и многих младенцев.
Хорошо, смотрите, ведь если запретят аборты, да, как Русская Православная Церковь этого хочет, кто знает, чем это обернется, да, может быть, женщины снова начнут применять некие другие методы, тем самым навредив своему здоровью, и потом также по этому полису за наши с вами налоги будут лечиться от того или иного заболевания.
Ну, давайте не будем изобретать велосипед, посмотрим прошлое нашей страны. Такие периоды были, когда аборты были запрещены. Можно поднять статистику, и мы увидим, что никаких таких вот взрывов, каких-то вот непонятных смертей, непонятных заболеваний в результате такого рода мер не последовало. Рост населения — вот что последовало.
Угу. Ну, жизнь была другая, вам не кажется? Общество было другое.
Жизнь всегда другая, жизнь и общество всегда другое, с одной стороны. А с другой стороны, человек всегда остается человеком. И человеческая жизнь всегда человеческая жизнь. Ценности не падает, на нее не действуют никакие курсы ни долларов, ни евро. Вот она бесценна и дается Богом.
Угу. Ну, смотрите, ведь вам не кажется, что начнется опять пополнение детских домов, если запретить?
Мне ничего не кажется. Мы сейчас говорим о воздушных каких-то замках, если бы, так бы. Мне кажется, что любая мера по сравнению с тем, что сейчас мы наблюдаем, будет выигрышной, будет в плюс, скажем так. Хуже быть не может.
Думаете так, да?
Ну да, вы спросили меня мое мнение, я его сказал.
Хорошо. Я задам такой вопрос. А бывают ли когда-то какие-то моменты, когда государство вмешивается в дела Русской Православной Церкви?
Опять же, отсылка к истории. Весь 20 век, ну или почти большая часть 20 века полна массы такого рода примеров, начиная с национализации церковного имущества. Вот и дальнейшее отношение между государством и церковью, которое вообще сейчас принято называть, это установившееся именование, гонение. Угу. Гонение со стороны государства на церковь, конечно, вмешивалось. И такого рода примеры можно приводить в истории. В современной действительности мне неизвестны такого рода примеры. Государство контролирует, да, жизнь церкви, как любого юридического лица, который легально существует на его территории. Но, насколько мне известно, примеров вмешательства мне неизвестно.
То есть получается, что государство так вам меньше вмешивается, нежели вот вы пытаетесь выходить с какими-то своими инициативами и так далее?
У него меньше поводов.
Да? Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем, потом вернемся к этому разговору. Алла, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вот я хочу начать ставить свои две копейки, начать с Конституции, потому что это главный нормативный акт Российской Федерации, имеющий высшую юридическую силу на всей территории Российской Федерации. То есть здесь Конституция, статья 14, написано: «Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». И дальше второе: «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». То есть тут больше никаких вопросов не может быть. Но на самом деле, по сути, все не так. То есть на бумаге так, а вживую по-другому. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Вот хотелось бы, конечно, чтобы вы привели примеры хотя бы, да, вот что здесь не так, что там противоречит. Но тем не менее, готовы отвечать, Андрей?
Современное положение, скажем так, точнее, современное положение отношений между государством и церковью никоим образом не противоречит Конституции. Церковь, она у нас отделена от государства. Во-первых, да, это выражается в том, что церковные иерархи не занимают ни одной государственной должности. Ни одной. И не могут занимать. И государство это допустит, и церковь своими канонами это тоже охраняет. Церковь не выполняет никаких государственных функций. Как это было до революции, допустим, функции ЗАГСа, регистрации брака, рождения и так далее. Никаких. Это во-вторых. В-третьих, если церковь отделена от государства, если церковь не является государственной, это не означает, что между государством и церковью не может быть вообще никаких отношений. В большинстве конституций, европейских, допустим, так вот, стран, имеется подобного рода положение. Во всех европейских странах, за исключением одной, Франции, заключены различного рода соглашения вот с теми или иными религиозными организациями. Это не в некоторых случаях, допустим, в Греции или там в Германии есть и государственные церкви. И это не мешает этим странам быть цивилизованным. В других странах в той или иной степени оформлены отношения через соглашение с тем или иным религиозным образованием. Почему у нас не может быть такого? Почему отделение от государства обязательно означает отчуждение? Мы живем на одной территории, православные христиане являются гражданами государства и членами православной церкви одновременно. Их поделить нельзя. Человека пополам и сказать, что вот эта часть служит государству, это церкви. В силу этого мы естественным образом взаимодействуем. Опять же, в рамках Конституции, да, никто ничего не нарушает в данном случае.
Ну что ж, слушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Снова Ирина.
Да, Ирина.
Короткую реплику. Католическая церковь в свое время очень даже поддерживала нацистское государство. Но потом пришлось покаяться. Вот не знаю, покается ли русская православная церковь. Спасибо.
Спасибо, Ирина.
В чем? Во-первых, опять же, это вообще не католическая церковь поддерживала нацистское государство. Во-первых, все не так однозначно. Во-вторых, в различных странах позиция католической церкви была различной. Нацистские государства существовали не только в Германии. В-третьих, на момент, опять же, будем иметь в виду, что Гитлер-то пришел к власти демократическим путем. Никаких революций, кровавых переворотов он не устраивал. И его приход был законным. Но опять же вспомним, что ряд католических священников, иерархов активно выступали против нацистского государства. И есть те, кто пострадали и были казнены в связи с этим, католических священников. Это что касается католической церкви. Да, как она каялась, мне тоже неизвестно. В чем должна каяться Русская Православная Церковь? В том, что она тоже поддерживала нацистское государство? Мне неизвестны такие случаи. В истории Русской Православной Церкви.
То есть никакие режимы Русская Православная Церковь не поддерживает?
Что значит «никакие режимы»? Если тот способ правления, который сейчас существует, назвать режимом, то Русская Православная Церковь поддерживает существующую власть. Вот. И как любую власть. Вспомню, что всякая власть от Бога. Даже та власть, которая гонит церковь, не отрицается церковью. Ну, не знаю, мы уж не только ответили на вопрос, мы от него ушли.
Ну что ж, уважаемые друзья, я думаю, что сейчас пришло время рекламы, мы прервемся на недолго, а потом вернемся и продолжим по поводу поводов, которые дает государство для того, чтобы Русская Православная Церковь вмешивалась в государственные дела. К этому мы вернемся через несколько минут. Уважаемые друзья, вы готовьте свои вопросы, вы их нам сможете задать по телефону 54 55 55 или прямо сейчас заходите в нашу группу в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Пишите, если что-то там появится, обязательно озвучу здесь в прямом эфире.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 3 мая.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напомню, что сегодня мы говорим на тему государства и церкви, насколько церковь может вмешиваться в дела государства, и наоборот, об этом мы говорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии сегодня настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды Протоиерей Александр Лебедев. Программу веду я, Вероника Садыкова. Напоминаю вам телефон в нашей студии 54 55 55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Ну и, конечно же, заходите, пишите в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Ну а мы продолжим наш разговор. И вот я напомню, что до перерыва отец Александр сказал, что церковь не дает повода государству вмешиваться в его дела, а вот государство почему-то дает такие поводы, видно, раз Русская Православная Церковь то и дело выступает с некими такими своими предложениями или инициативами. Итак, вот я сейчас озвучу еще одну инициативу. Вот насколько это важный повод, на мой взгляд, это, конечно же, чушь. Отец Александр сейчас со мной поспорит. Русская Православная Церковь предложила ограничить торговлю торговлю по воскресеньям ради укрепления семей. Цитирую дальше. У людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом, и как раз в воскресенье они очень часто используют время для шопинга. То есть вот вы считаете, что если крупные сети закрыть, чтобы люди не ходили, то у них что-то вот православие больше в душе, веры какой-то появится. Что за повод такой смешной, отец Александр? Поясните.
Ой, откуда вы берете эти поводы?
Все опубликовано. Интерфакс сообщал, пожалуйста, это год назад, наверное, вышла информация примерно.
Ну, во-первых, надо посмотреть, кто сказал и почему сказал. Опять же, официальных обращений церкви по этому поводу мне неизвестно. Поэтому можно рассматривать это как частное мнение одного из иерархов или представителей Русской Православной Церкви. Предостерегаю вообще, и вообще всех от обобщения. Вот я сейчас произнесу некую фразу. Я, скажем так, волокжанин. И после того, как я произнес эту фразу, где-нибудь там в Москве сказали, волокжане считают так, на основании того, что я волокжанин, озвучил некую мысль. Это ведь неправильное обобщение. Почему по отношению к Русской Православной Церкви мы постоянно видим такое обобщение? Священник что-то сказал, епископ что-то сказал, да? В средствах массовой информации Русская Православная Церковь заявила. Неправда это все. Мне неизвестно таких заявлений Русской Православной Церкви. Комментировать их я отказываюсь. Вот с мнением, с личным мнением какого-либо человека можно соглашаться, можно спорить, но не в рамках нашей с вами передачи, которая посвящена церковно-государственным отношениям, а не выяснению отношений между различными точками зрения там, внутри церкви, в обществе и так далее. Вот так вот. Ну, вот так вот.
Вот так вот. Ну что ж, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да-да-да. Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна.
Слушаем вас. Слушаем вас, Татьяна.
А вас как зовут?
Я ведущая программы Вероника. Меня зовут. И у нас в гостях отец Александр. Я думаю, вы с ним решили.
Меня мало интересует ваш гость. А у меня претензия к вам. Послушайте, уважаемая Вероника, приглашая и выбирая своих гостей, вы что, думаете, что радио слушают одни дураки?
Почему вы так решили?
А я решила так, исходя из того, что мямлит ваш гость. И я полностью присоединяюсь к тому, что сейчас, о чем сейчас позвонила Ирина. Я не знакома с ней лично, но я слежу за тем, какие умные вопросы она задает.
Ну, у вас
вы
тоже есть такая возможность.
Вы подбираете? Вы посмотрите, какой бы вопрос не был задан вашему гостю, только одни ответы. Я не в курсе, я не знаю, о чем можно говорить с человеком, который проповедует запрет на аборты. Вы что, с ума сошли там все? Вы сначала женщине создаете такие условия, чтобы она рожала по 10 человек, и чтобы не думала о том, что завтра ее дети будут голодными, что ей нечем будет кормить. Тогда не нужно будет вести дискуссии о том, рожать или не рожать, запрещать или не запрещать аборты. А вы знаете, что было в то время, когда Сталин запретил аборты после Великой Отечественной войны, когда убыль населения была страшнейшая, сколько было криминальных абортов и сколько детей осталось без матерей. И куда делись эти дети? И почему церковь занимает это вот церковь в лице вот этого вашего странного, мягко говоря. А если выразиться более прямолинейно, я бы даже сказала, отупевшего и ожиревшего, наверное, от податей людских.
Спасибо, вот, Татьяна. Спасибо вам за ваш звонок. Ну вот, что касается запретов абортов, здесь я с вами абсолютно с этой точки зрения согласна. Ну, по поводу вопросов, у вас тоже была возможность задать какой-то вопрос, может быть, отцу Александру. Тем не менее, отец Александр, вот касаясь Сталина все-таки, вот этих сталинских времен, вы действительно вот тоже, ну, уж так получилось, вернули нас к теме абортов. Вы согласны, что тогда тоже нужно было как раз вот запрещать аборты и действительно во что это выливается? И о том, что вот точка зрения это у нее очень хорошая, у Татьяны, действительно, у нас нет...
Знаете, подобного рода точку зрения я, когда это видел, отражает некая наколка, которую я видел на груди человека. «Дайте мне $1 миллион, и я стану добрым». Создайте мне условия, и я не буду воровать. Создайте мне условия, я не буду убивать. Создайте мне условия, я буду рожать по 10-12 человек. Создайте все это, дайте мне все это. Вот я не верю такой вот позиции. Я сейчас не готов говорить, но можно поднять статистику, можно посмотреть уровень благосостояния, уровень доходов на душу населения и посмотреть зависимость количества абортов от уровня благосостояния в мире, в нашей стране. Мы увидим, что прямой зависимости нет. Не от этого зависит количество абортов, не от зарплаты, нет. От отношения к жизни человеческой, от ответственности определенной, от ответственности, от того, насколько человек осознает ответственность за себя, за своих детей, за возможных своих детей, за возможность иметь детей, насколько вдумчиво вообще подходит к этому вопросу. Вот от чего зависит количество абортов, а не от, скажем так, финансовой составляющей.
Ну, я поняла вашу мысль, грубо говоря, проезжая мимо какого-то особняка, редко там увидишь на лужайке десяток детей, да, какой-нибудь богатый такой дом.
Да.
У нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Меня зовут Сергей, да, воистину свободно радио такое сказать. Вот когда на «Комсомольской правде» отец Андрей Смирнов был, я, когда он там как пост держать и так далее, я сказал, ну вот церковь, потому что, почему, вот, я уже повторяюсь, понимаете, народ и так плохо живет, какой там, и так и колбасы, там ничего, мяса никакого нету, понимаете, что у нас столько богатых, понимаете, столько миллиардеров, второе место по этим, понимаете, долларовый миллиардер, не рублево, ну вот церковь свое бы слово сказала, понимаете, ну, понимаете, и вы вот сейчас сказали, вы поддерживаете это государство, не так резануло это, понимаете, поддерживать эту власть. Вы понимаете, это как я, ну прямо, ну не знаю, слов потерял я, понимаете, столько несправедливости, столько всего этого всего, понимаете. И, кстати, вот католическая церковь, советский солдат спас этого, как, Войтыла, Павел Войтыла, это как его, от смерти, понимаете, а он, понимаете, разрушил, по сути дела, с помощью Польши, это солидарность, помните, она была, славянин стал католическим папой, понимаете, он разрушил, по сути дела, весь этот социализм, понимаете. Вот, а его от смерти спас советский солдат. А он так отблагодарил, понимаете, вот. И насчет Украины, понимаете, надо разделять Украину. Я вот звонил, конечно, тоже на Комсомольную федеральную, рассказал, что город Стрый, там, это Львовская область, там, Степан Бандера, школу не разрушили. Разрушили, я из Свердловска сам-то родился, в Свердловске, знаете, дом Ипатьева разрушили. А в Стрию стоял, понимаете, дом, где Степан Бандера. Мне так говорили, когда я там был, это как его, а потом по каналу показали, что там вся украшена, как в индийских фильмах, и почитает это, понимаете, и вот оттуда идет. А, кстати, вот Роман Галицкий, это кто он? Русский это князь был, кто Львов обосновал. И понимаете, и когда у меня мать там, ну, мы к Польше, понимаете, мы от русских, мы к Польше, понимаете, это Львов. Это никакого отношения не имеет к Киеву, где там, знаете, Киево-Печерская лавра, где там мощь, ну, я видел, рука это
Ильи Муромца, понимаете. Спасибо, Сергей, спасибо вам большое за ваш звонок. У нас не так много времени остается до окончания нашей программы. Я напоминаю, телефон студии 54-55-55. Может быть, кто-то еще хочет высказаться на заданную тему. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Не буду сейчас произносить «Русская православная церковь заявила там» и так далее. Цитирую. Наместник Ново-Иерусалимского монастыря Русской православной церкви Феофилакт заявил, что стоит на законодательном уровне закрепить право родителей на физическое наказание детей. Вот такая инициатива. Согласна?
Это не инициатива. Он высказал свое мнение, которое кто-то растиражировал. Uh-huh. И вот тот, кто его растиражировал, и несет ответственность за тот общественный резонанс, который произвела эта инициатива. Ну, сказал бы человек в углу, и сказал бы, и затухло бы это все. Нет, надо раздуть, нет, надо вот придать огласке.
Хорошо.
Существует такое мнение, что Русская православная церковь обязана иметь мнение по любому поводу. Нет, это не так. Нет, это не так. Есть масса вещей, которые выходят за границы вообще интересов Русской православной церкви. Политика, в частности, поскольку кесарю-кесарю, Божию-Богове, существует некое разделение, некое понятие об отделении одного и другого в христианстве. Что касается наказания детей, мнение, не побоюсь этого слова, Русской Православной Церкви, каждый православный человек может узнать на исповеди у своего духовника, когда он ему скажет, что он наказывает своих детей. Вот и пусть слушает.
Ну что ж, еще один звонок у нас. Алло, здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Владимир.
Да, слушаю вас, Владимир.
Вот не ожидал, что поворот такой приобретет дискуссия по поводу взаимоотношений церкви православной и государства у нас в стране по поводу абортов. Пойдем, это самая наболевшая тема среди женской половины нашего общества.
А мужской нет?
Взрослые женщины как бы защищают аборт. Это странно. Ведь аборт — это разнузданность. Правильно? Вот, допустим, я понимаю, там, кстати, я вот недавно узнал, что вот в царское время, тем более в крепостное, нормой было выйти замуж лет в 15-14. Это... А вот в наше время, допустим, есть случаи, когда насилие совершено в отношении там молодой девушки. И поэтому, если такое случилось, я думаю, ну, как вот, то сразу должны быть приняты меры по ликвидации последствий этого насилия, в смысле, возможности деторождения, цивилизованным путем. То есть у нас должна быть такая структура создана помощи это, молодым девушкам, которые попадают в такие ситуации. Если у нас такого нету, то все эти клипики по поводу запрета абортов, они односторонние и против именно таких людей. Поэтому аборты, конечно, я думаю, в принципе, они должны быть запрещены. Если, ну, так, на такой стадии, когда уже там зародыш появился, как живот, что... Ведь, допустим, в некоторых странах рождение человека начинается не с того, когда он вышел, как бы, а когда произошло зачатие. Поэтому тут надо понимать, какое отношение, когда считается человек, рожденный в нашей России. По-моему,
спасибо, Владимир,
тогда,
спасибо.
Вышел.
Мы поняли ваш вопрос. Опять же, вернули нас к этой теме абортов. Да? Вот, Владимир, прозвучала хорошая фраза из ваших уст, да, что этот, вот, дескать, вопрос волнует женщин. Меня поражает, почему мужчин не волнует этот вопрос. Ведь большинство случаев случается так, что молодые девушки как раз, да, делают свой первый аборт, потому что замуж что никто не берет, у нас погулять-то все мастаки, мужчины, где вы? А потом она оказывается одна со своей проблемой. Да, может быть, где-то по неопытности, по глупости не нагулялась там и так далее, да и мама там, и подруги там советуют и так далее. Да, она принимает решение на аборт. Но все-таки я вот здесь не умаляю вашей роли мужчин. Может быть, отец Александр со мной поспорит?
Я спорить не буду. Это печальная действительность. Я тоже очень редко наблюдаю человека, который на исповеди мужчину, который на исповеди каялся в этом, осознавал это как грех. Для мужчины проще все скинуть, да, в данном случае на женщину, сказать, что это твои проблемы, это самообман, это опасно с духовной точки зрения, поскольку нераскаянный грех, это единственный грех, который Богом не прощается. И от того, насколько мужчины осознают свою ответственность, зависит спасение их души. На моей памяти, ну, скажем так, на моей практике, действительно, отношения меньше даже, чем 1 к 10. Многие женщины каются в абортах, единицы. Мужчины каются в том, что не воспрепятствовали вот аборту или еще как там содействовали этому. Вот поэтому здесь я разделяю вашу точку зрения. Мне стыдно за мужчин.
Ну что ж, уважаемые друзья, совсем немного времени остается до окончания нашей программы. Если есть вопросы, звоните 54-55-55. Еще одна информация прошлогодняя. Русская Православная Церковь предлагает ввести монополию церкви на слово «православный» в названиях. Вот эта Московская Патриархия предлагает внести его поправки в федеральный закон.
Как ну, пусть соответствующие органы рассмотрят.
Ну, вы вот поддерживаете? Вы хотели бы, чтобы вот, скажем...
Ну, скорее да, чем нет, да? То есть я сейчас навскидку поделюсь своими мыслями, которые, так сказать, появились вот одномоментно сейчас. И духовный мир, этот мир не только изделий, но и подделок. И есть немало организаций откровенно сектантского рода, которые используют это название православный, тем самым вводят в заблуждение очень и очень многих людей. Вообще это последовательный шаг. Да, уж если государство решило, что, а это отражено в законодательстве, в законе о свободе совести, что каждая религиозная организация должна в своем именовании отражать свое вероисповедание. Для чего это сделано? Для того, чтобы у человека была максимальная определенность с самого начала, с кем он имеет дело. Католик это, православный, пятидесятник, грешноид. Да, что, поскольку в религиозной области, то религиозная область это тоже, скажем так, область, в которой мы можем столкнуться с мошенничеством. И в этом смысле вот данная инициатива, на мой взгляд, продолжает вот эту вот мысль законодателя о внесении предельной ясности, кто есть кто.
Однако у нас в стране действуют антимонопольные законы. В общем-то, монополии создавать нельзя.
Ну, можно это в другой плоскости рассмотреть, это предложение. Назвать это не монопольным, а исключительным.
Ну что ж, у нас еще звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это еще раз Андрей. Вот насчет того, что отделение, да, по Конституции, что ни одна религия не должна быть, то есть не должна быть главенствованной в государстве. Вот вы откройте просто сайт Вологодской митрополии, так понаблюдайте, там, может, месяц или даже там, ну, то есть везде подписаны договора, да, там, техникумы там, всякие школы, то есть всякие, то есть это абсолютно договора о сотрудничестве, то есть везде, вот они везде этих своих МПшников везде ставят, то есть это паразиты настоящие.
Ну,
я воздержусь от оценочной части этой реплики. Ну, во-первых, обратите внимание, откуда исходит инициатива. Не церковь навязывает соглашение, нет. Это государство, государственные учреждения заинтересованы в сотрудничестве с церковью. А как церковь должна на это откликнуться? Уйти в нити, сказать, изыди, антихрист, да, вы от нас отделились? Нет. Нет, церковь поддерживает эти инициативы. А то, что государство убирает русскую православную церковь, ну это, не к, во-первых, не к нам вопрос, а во-вторых, я возьмусь предположить, почему так происходит. Потому что данному религиозному объединению она доверяет больше, чем ряду других. Я предполагаю, что в мусульманских регионах мы будем наблюдать несколько иной расклад в традиционных мусульманских регионах. И это естественно для этих регионов. Я не вижу в этом никакой проблемы. Равенство перед законом не нужно путать с равенством друг с другом между собой. То, что религиозные организации равны перед законом, не значит, что они равны друг с другом. Существует законодательство о труде, перед которым все мы равны. Но почему-то получаем разную зарплату, и это естественно. По-разному оценивается труд. И государство может по-разному оценивать ценность, культурную ценность или еще какую-либо ценность для себя той или иной религиозной организации и делать соответствующие выводы о целесообразности или нецелесообразности заключения соглашений, договоров и всего такого прочего.
Ну что ж, уважаемые друзья, время нашей программы подходит к завершению. Вопросы, звонки мы уже не принимаем, будем подводить итоги. Я сегодня очень много, по-моему, говорила, вот всяких вам примеров приводила, каким образом Русская Православная Церковь выходит, с какими инициативами. У меня к вам, может быть, несколько личный такой вопрос, отец Александр. А с какими бы инициативами вышли вы к нашему государству? Что-то у вас есть такое наболевшее, о чем вам хотелось бы заявить, обратить внимание?
Знаете, на мой взгляд, церковь находится в диалоге не столько с государством, сколько с обществом, и государством как способом организации этого общества. Поэтому слово свое оно адресует не какой-то структуре, а людям. Людям, живым человеческим душам, которые Богом созданы для жизни вечной. Поэтому единственное мое, ну вот, инициатива, это будет высказано словами Спасителя нашего Господа Иисуса Христа о том, чтобы пеклись мы больше о Царстве Небесном и правде Его, а остальное все приложится вам. Все приложится. И нужной степени строгости или лояльности государства, и нужные инициативы будут проявлены, и нужные законопроекты будут приняты, когда и если человек на первое место будет ставить то, что должно быть на первом месте. Правду и Царство Небесное.
Ну что ж, уважаемые друзья, на этом мы завершаем нашу программу. Я напомню, что у нас в студии сегодня был настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы на Нижнем Долу города Вологды, протоиерей Александр Лебедев. И, а программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 3 мая.